Крестьянин, дрожащей рукой, полез себе за пазуху и вытащил оттуда маленькую баночку с крышкой, на которой было написано несколько слов еврейскими буквами. Для большинства присутствующих это было явным доказательством, что сам дьявол стряпал снадобье. Бомонуар перекрестился, взял в руки баночку и, хорошо зная восточные языки, без труда прочел надпись: «Лев из колена Иуды победил». «Удивительна власть сатаны!» — молвил гроссмейстер. «Ведь сумел же он обратить священное писание в орудие богохульства, смешав отраву с необходимую нам пищей. Нет ли здесь лекаря, который мог бы нам сказать, из чего приготовлена эта волшебная мазь?» Двое медиков, как они себя величали, один монах, а другой цирюльник, выступили вперед и, рассмотрев бальзам, объявили, что состав этой мази им совершенно неизвестен, а пахнет она мирой и камфорой, каковы и суть, по их мнению, восточные травы. Однако, движимые профессиональной ненавистью к успешной сопернице по ремеслу, они не преминули намекнуть, что мазь сделана из каких-нибудь таинственных колдовских зелий противозаконным способом, что сами они, хотя и не колдуны, но основательно знакомы со всеми отраслями медицины, насколько она совместима с исповеданием христианской веры. По окончании этой врачебной экспертизы Сакс смиренно попросил, чтобы ему возвратили мазь, приносившую облегчение. Но гроссмейстер нахмурился и спросил его: «Как тебя зовут?»
«Хик, сын Снелля», — отвечал крестьянин.
«Так слушай же, Хик, сын Снелля», — сказал Бомонуар. «Лучше быть прикованным к ложу, чем исцелиться, принимая снадобья нечестивых еретиков, и начать ходить. И лучше также вооруженной рукой отнять у еврея его сокровища, нежели принимать от него подарки или же работать на него за деньги. Ступай и делай, как я приказываю».
«Ой, — сказал крестьянин, — как угодно вашей преподобной милости. Для меня-то уж поздно последовать вашему поучению. Я ведь калека, но у меня есть два брата, они служат у богатого раввина Натана бен Самуэля, так я передам им слова вашего преподобия, что лучше ограбить еврея, чем служить ему честно и усердно».
«Что за вздор болтает этот негодяй? Гоните его вон!» — сказал Бомонуар, не ведая, как опровергнуть этот практический вывод из своего наставления.
Хиксон Снелля смешался с толпой, но не ушел, ожидая участи своей благодетельницы. Он остался послушать, чем кончится ее дело, хотя и рисковал при этом снова встретиться с суровым взглядом судьи, перед которым трепетало от ужаса все его существо. В эту минуту гроссмейстер приказал Ревекке снять покрывало. Она впервые нарушила свое молчание и сказала со смиренным достоинством, что для дочерей ее племени непривычно открывать лицо, если они находятся перед собранием незнакомцев. Ее нежный голос и кроткий ответ пробудили в присутствующих чувство жалости, но Бомонуар, считавший особой заслугой подавлять в себе всякие чувства, когда речь идет об исполнении того, что он считал своим долгом, повторил свое требование. Стража бросилась вперед, намереваясь сорвать с нее покрывало, но она встала и сказала: «Нет, заклинаю вас любовью к вашим дочерям. Увы, я позабыла, что у вас не может быть дочерей. Хотя бы в память ваших матерей. Из любви к вашим сестрам, ради соблюдения благопристойности, не дозволяйте так обращаться со мной в вашем присутствии. Но я повинуюсь вам», — прибавила она с такой печальной покорностью в голосе, что сердце самого Бомонуара дрогнуло. «Вы старейшины, и по вашему приказанию я сама покажу вам лицо несчастной девушки». Она откинула покрывало и взглянула на них. Лицо ее отражало и застенчивость, и чувство собственного достоинства. Ее удивительная красота вызывала общее изумление, И те из рыцарей, которые были помоложе, молча переглянулись между собой. Эти взгляды, казалось, говорили, что необычайная красота Ревекки гораздо лучше объясняет безумную страсть Вагельбера, нежели ее мнимое колдовство. Но особенно сильное впечатление произвело выражение ее лица на Хига, сына Снелля.
«Пустите! Пустите меня! Пустите!» — закричал он, обращаясь к страже, охранявшей входную дверь. «Дайте мне уйти отсюда, не то я умру с горя, ведь я свидетельствовал против нее!»
«Полно, бедняга, успокойся», — сказала Ревекка, услышавшая его восклицание. «Ты не сделал мне вреда, сказал правду и не можешь помочь мне слезами и сожалением. Успокойся, прошу тебя, иди домой и позаботься о себе». Стража сжалилась над Хигом и, опасаясь, что его громкие причитания навлекут на них гнев начальства, решила выпроводить его из зала. Но он обещал молчать, и ему позволили остаться.
Вызвали двух наемников, которых Альберт Мальвуазен заранее научил, что им показывать. Хотя они оба были бессердечными негодяями, однако даже их поразила дивная красота пленницы. В первую минуту оба как будто бы растерялись, однако Мальвуазен бросил на них такой выразительный взгляд, что они опомнились и снова приняли уверенный вид. С точностью, которая могла бы показаться подозрительной менее пристрастным судьям, они дали целый ряд показаний. Многие из них были целиком вымышлены, другие касались простых естественных явлений, но обо всем этом рассказывалось в таком таинственном тоне и с такими подробностями и толкованием, что даже самые безобидные происшествия принимали зловещую окраску. В наше время подобные свидетельские показания были бы разделены на два разряда, а именно на несущественные и на невероятные. Но в те невежественные, суеверные времена эти показания принимались за доказательства виновности. Так, например, свидетели говорили о том, что иногда Ревекка что-то бормочет про себя на непонятном языке, а поет так сладко, что у слушателей начинает звенеть в ушах и бьется сердце, что по временам она разговаривает сама с собою и поднимает глаза кверху, словно в ожидании ответа, что покрой ее одежды странен и удивителен, не такой, как у обыкновенной честной женщины, что у нее на перстнях есть таинственные знаки, а покрывало вышито какими-то диковинными узорами.